Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня краевед-энтузиаст, автор паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, в прошлый раз мы в 19 веке остановились, на эпохе классицизма немного поговорили про Екатеринбург той эпохи. Сегодня будем продолжать, я так понимаю.
Да, 19 век в истории нашего города, век очень значимые, и я думаю, что нам еще на 1-2 программы хватит материала, чтобы удивлять тех жителей Екатеринбурга или гостей, которые не замечали очень много интересного.
Ну и замечательно.
И начнем мы с усадеб, которыми мы в прошлый раз закончили. Начну и с утрат, и продолжу тем, что сохранилось. Мы с вами уже много раз упоминали фамилию Рязановых, и, собственно, на улице Куйбышева у нас сохранились здания, одно из них в прекрасной сохранности, другое, к сожалению, не очень. И храм. Итак, большая усадьба Куйбышева 40. Я сегодня буду называть достаточно много адресов, поэтому напоминаю всем, что наши программы, Мария меня поправит, если что, они записываются, и, конечно, вы можете их увидеть и на сайте, и ВКонтакте.
Да, они везде есть, все везде выложено. Кроме того, вот передо мной, допустим, сейчас лежит небольшой листочек, я прям приготовилась записывать эти самые адреса, по которым можно будет потом, когда все кончится, пойти и прогуляться, посмотреть, что-то в памяти освежить.
Соответственно, у вас всегда будет такая шпаргалочка, вы можете слушать этот трек и вживую гулять по нашим улицам. Итак, большая усадьба Рязановых – это Куйбышева 40, это здание, которое находится на стороне с цирком и, к сожалению, сегодня в очень таком тяжелом состоянии, но, возможно, все-таки что-то переменится. Малая усадьба практически напротив – это Куйбышева 63, дом, в котором находится сейчас епархиальная библиотека, если я все правильно помню, и по некоторым данным, на самом деле, эти две усадьбы связаны между собой подземным переходом. Ну, напомню, что Рязановы это были очень долго старообрядцы, и, соответственно, в этих домах точно были как бы маленькие часовни, ну и как бы с точки зрения удобства и некоторой секретности передвижений в семье, этот переход был действительно очень удобен. И один из наших крупнейших исследователей, господин Слукин, он считает, что это действительно, он доказывает то, что эти тоннели существуют. Но, к сожалению, я их не видела, поэтому подтвердить не могу.
Ну, я думаю, что вот так или иначе сейчас они уже, к сожалению, закрыты каким-то образом.
Скорее всего, да. Ну, а Троицкую Рязановскую церковь, которая находится около Атриум Палас отеля, я знаю, что многие из вас помнят, потому что это один из таких очень красивых и привлекательных памятников архитектуры, которым водят и экскурсоводы, и который можно найти буквально в списке первых 5 памятников, если вы запустите, что посмотреть в Екатеринбурге. Рязановская церковь, напомню, она строилась достаточно долго, с 1818 по 1838 год, потому что, собственно, донатор, заказчик этой церкви Рязанов, долго отказывался принять единоверие, а, собственно, без этого он не мог стать, например, городским головой, и в тот момент, когда он все-таки пришел в единоверие, было разрешено и осветить церковь, и были дадены ему некоторые преимущества и преференции, но в том числе и возможность стать городским головой. Кстати, колокольня там тоже чуть более поздняя, это 1854 год, и вот весь этот комплекс – это чистейший классицизм, и как раз есть мнение, что к этому зданию имел очень серьезное отношение Михаил Павлович Малахов, которого Рязановы привлекали на свои проекты. Ну, немножечко тоже из утрат, еще один старообрядец, который стал единоверцем и даже главой единоверческой общины, это Яков Толстиков. На Разина 25, перекресток с Тверитина, им была построена по его заказу чудесная Спасская церковь еще в 1813 году. Но, к сожалению, она не сохранилась, и в одной из программ, на которых мы говорили об утратах, я о ней рассказывала. Но, опять же, фотографий достаточно много сохранилось, потому что утрачена она была в 1930-х. Соответственно, увидеть, как оно выглядело, можно. Ну и давайте по усадьбам, которые сохранились, и посмотреть можно. Усадьба Симанова, 8 марта 12, в самый центр. Чудесное здание, на котором, кроме классицизма, мы увидим более поздние уже такие эклектичные декоративные добавочки, но если будем приглядываться, то увидим, что это очень строгий, очень правильный классицизм. И вот здесь я не скажу вам архитектора, потому что этот дом был построен по так называемой образцовой серии. В 1809-1812 году по всей России в очередной раз были распространены по высочайшему указу каталоги, в которых регламентировалось точно так же, как и еще во времена Петра, какие здания какому сословию можно строить. То есть купец первой гильдии мог себе построить, например, вот такое вот здание с таким-то количеством окон и с такой-то высотой.
А другое построить, значит, не мог?
Нет. Естественно, какая-то вариабельность она была, то есть тоже с точки зрения декора, вот это можно было. Но вот сам костяк, то есть реально вот три проекта домов для трех разных сословий.
Это чтобы видно было, кто живет
и
сразу
тоже
же.
Да. И тоже да. На самом деле одна из задач – это создать как раз тот самый унифицированный город, образ города, который был очень важен, ну и сейчас важен для наших градостроителей.
Ну то есть все вот эти вот современные проекты облагораживания города, когда мы стараемся его привести в какой-то один единый вид, вот сейчас это снос киосков, что-то еще, чтобы все выглядело более-менее как-то причесано и в одном стиле, эта идея не нова.
Эта идея не нова. Опять же, позволю себе немножко отвлечься, поскольку сейчас очень много занимаюсь европейской градостроительной теорией и как она была реализована. Дело в том, что в конце XIX века в Европе очень многие города перестраиваются, ну, у нас в России чуть-чуть пораньше это произошло. Например, перестраивается исторический центр Брюсселя, перестраивается исторический центр Барселоны во второй половине XIX века, и там это привело совершенно к чудесной вещи. То есть придумана была так называемая квартальная застройка. Удивительно, да? Кстати, именно в Испании появился термин урбанизация в 1850-х годах. Вот. И по этим проектам предполагалось, что примерно вот сторона квадрата 130 метров, вот создаются такие квадратики с внутренним двором. Ну, 130 метров – это достаточно много, то есть это полноценный городской квартал. Вот.
Но это все один дом? Такой
вот,
как
вот
колодец,
хороший
Питере.
Вопрос вы
это
задаете.
Вот
то есть в Москве у нас застройка историческая, это усадьбы и дворцы. Нафиг кварталы, места у нас много.
Ну да.
Питер создает немножко другую ситуацию, когда по приказу Петра строится вот этот компактный город очень быстро, ну, собственно, почему весь 18-19 век его ремонтировали, вот, но уже появляется вот эта красная линия, по которой как бы выстраиваются фасады, и вглубь появляется как бы комплекс дома. Вот, а Испания, опять же, и Бельгия, о которых мы сейчас говорим, кстати, в Париже та же самая ситуация была тоже во второй половине 19 века, появляется задача, та же самая, по сути. То есть там буржуа, которые богатеют. Им нужны дома. И вот если вы посмотрите на фотографии Парижа, Брюсселя или Барселоны с высоты, вы увидите вот тот самый квадратик, например, 130 метров по одной стороне, и в этот квадратик вписано 5, 6, 10 домов по одной стороне. И вот средняя ширина дома эпохи модерна, вот в такой городской застройке, это примерно 5 метров. Зато вверх до 6 этажей, зато до 12 метров такая колбаса внутри квартала. Вот. И благодаря этому, а буржуа-то что хотят? Чтобы дом был крутой, чтобы дом был пафосный, чтобы он отличался от соседей. И вот самый знаменитый, наверное, квартал, квартал раздора или квартал несогласия в Барселоне, все, кто видит его в первый раз, просто шалеют. То есть с одной точки зрения можно увидеть 5 домиков совершенно разной стилистики, которые просто вплотную друг к другу притерты. Вот это полный капец с точки зрения градостроительной ситуации. Но это создает тот самый изюм, который привлекает туда миллионы туристов.
Но в Париже, кстати, примерно какая-то такая же история, когда ты встаешь на одну из центральных площадей, и у тебя вот такими лучиками прямо вот выходят,
да,
вот так
да.
Вот так поворачиваешься. Ну, просто для российского, видимо, жителя это очень непривычная
Потому
картина.
Потому что у нас регламентация была гораздо жестче. То есть в Москве было попроще, потому что Москва хранила свои патриархальные корни. И вот эта застройка тесная, это уже, конечно, 20 век. Вплоть до 19 века Москва ценила свои вот эти огромные пространства. Но вспомним дом Пашкова, то есть это особняк, вокруг которого европейцы бы построили еще штук 40. Вот, у нас эта застройка сохранилась до сих пор.
Но слава богу, у нас и площадь позволяет.
Да, одна территория Свердловской области, да. Это несколько европейских маленьких государств.
Ну да, там чувствуется, потому что ты или у нас, ты выехал за город, и у тебя степи, поля, и там ничего нету, и ты едешь, едешь,
да,
едешь.
Мама моя, да, господи, боже мой.
До горизонта. А сразу стоит тебе только пересечь границу, и ты видишь, что буквально одна табличка, на которой с одной стороны название одного пункта, на другой стороне уже название другого пункта. То есть вот, не дай бог, там лишний метр земли.
Никто ты уже не... на чужой территории. Вот, и, собственно, что происходит и у нас? У нас тоже регламентация, но она более жесткая. То есть вот такой ситуации, как в Европе в конце 19 века, у нас не возникло. То есть там, опять же, вот как бы, чтобы точку над этим и поставить, жесткая регламентация кварталов, но те дома, которые этот квартал создают, они могут быть совершенно разные. У нас иногда сами заказчики нарушали те же самые красные линии и ставили свои дома вообще как бог на душу положит. Но при этом сам домик эпохи классицизма мог быть выбран один из трех.
Поэтому, в общем, выкручивались как могли.
Да, выкручивались как могли. И вот конкретно, если закончить разговор о усадьбе Симанова на 8 марта 12, по сути, прототипом-то стали московские дворянские усадьбы, но москвичи, опять же, любят простор, у нас такого простора на тот момент не было. И вот по этому же проекту были построены дома-копии на Ленина 7, это дом Дрожжилова, и на Толмачева 21, дом Михайлова. То есть три очень похожих домика, на самом деле их было больше, просто мы не все еще изучили и не все параллели еще провели. Так, еще усадьбы, которые сохранились. Усадьба Казанцевых на Декабристов 36, а там до недавнего времени находилась автошкола. Соседнее здание, это дом 38 по Декабристов, тоже входило в усадьбу. Там были еще и театр, и сады, и оранжерея. Если по карте посмотрите, это дома, которые впрямую выходят у нас к Исети. И вот пространство, которое сейчас занято пустырем, это был сад при доме Казанцевых. Но дело в том, что вот эти территории сейчас отошли под проект ледовой арены. Вот, и вроде бы, вот я видела в феврале проект, эти здания вроде бы сохраняют. Мы еще не знаем, какие там будут функции, но вроде бы задача у застройщика их сохранить по максимуму. Так что, возможно, им повезло, вот конкретно этим домам на улице Декабристов, усадьбе Казанцевых.
А что там сейчас находится?
Там сейчас ничего. Вот я в феврале пыталась туда попасть, там злобная охрана, и как бы они на вопросы не ответили, сказали: «УГМК». Да.
Ну,
у меня пока статуса такого нет, чтобы прийти в ГМК и сказать, что, ребята, а что же здесь у вас будет? Хотя, может быть, когда-нибудь дорастем. Ну и там же, по Декабристов, если мы с вами будем гулять, мы с вами окажемся в том самом архиерейском квартале. Ну, там в одном из домов когда-то был архиерей. И вот сейчас слушайте, можете не записывать, но просто для того, чтобы у вас в голове отложилось, что там можно посмотреть. Декабристов 40, усадьба Первушиных, сохранилась. Чапаева 1, усадьба Нурова, в грустном состоянии, но сохранилась. Мало того, рядом с ней сейчас волонтеры восстанавливают один из нуровских садов. Мы с вами на одной из наших предыдущих встреч говорили о том, что большой нуровский сад был там, где сейчас находится главпочтамт и парк Попова, а вот частный садик Нуровых, который попал на открытки Екатеринбурга, он как раз примерно там, Чапаева 1. Усадьба Ашурковых, там, где сейчас находится Малая Герценко, это улица Чапаева 3. Ну, на самом деле домов очень много, я вам очень посоветую найти в интернете свод памятников Свердловской области. Том 1 посвящен Екатеринбургу, и вот там прямо блоком идет архиерейский квартал, и вот можно взять эту книжку в руки и дня 4-5 погулять. Очень много памятников. Ну, а мы с вами вернемся к Глинке, для которого, опять же, Малахов перестраивал дом горного начальника, который у нас находится на Плотинке. Ну, и там же вокруг Плотинки это та самая горная канцелярия, которую оформлять Малахов закончил в 1936 году, где сейчас находится консерватория. Это горная аптека, законченная Малаховым в 1920-х годах. Там сейчас находится музей камня. Ну и, собственно, я так часто говорю про Малахова, что решила уже тоже поставить такую жирную точку, чтобы больше на него не отвлекаться, и чуть-чуть посвящу вас его биографию. Позволите?
Да, время у нас еще есть. Тем более для такого замечательного человека.
Удивительный персонаж. Не перестаю удивляться ему, и когда сама изучаю материалы, пытаюсь написать, дописать в этом году книгу о Малахове, и когда рассказываю студентам. Ну, кто поверит, что кто-то мог закончить Академию художеств за полтора года? Я тоже не верю. Но, судя по архивам, Малахов это сделал.
Второй Татищев.
К сожалению, из-за коронавируса мне не получилось добраться до архивов Академии художеств, но когда все закончится, я думаю, что я просто с азартом тарана туда пробьюсь, чтобы поднять реальные документы. Итак, Михаил Павлович Малахов, собственно, он сформировал город, который сейчас некоторые историки называют Малаховским Екатеринбургом, потому что именно он, как архитектор-классицист, больше всего у нас и отметился. Кстати, у нас до сих пор нет его портрета. Мы не знаем, как он выглядел, хотя такой человек был очень популярным. Родился он в Черниговской губернии, то есть к нам он попал издалека, в 1781 году. Сначала в духовной семинарии учился, потом в народном училище, а потом какое-то время работал канцелярским чиновником в суде и на почте. Ничего не предвещало. Но в 1800-м он поступает в Академию художеств и заканчивает ее с отличием, в 802 году.
Внезапно открылся внезапно. Талант.
Но с работой пока ему не везет, самостоятельных заказов еще нет. И в 802-806 он находится при строении лекционных театров Медико-хирургической академии и Казанского собора. То есть, по сути, мальчик на побегушках. То есть, 4 года он работает в Министерстве внутренних дел таким человеком на подхвате. Может быть, он успел и смог поработать с Воронихиным, архитектор, который как бы отметился, ну, наверное, на всемирном уровне. Ну, Казанский собор мы все с вами прекрасно понимаем. Но до 805 года он неизвестен, к нему не идут заказы, но, возможно, что-то произошло в его личной жизни, потому что в 1805 мы находим частное письмо оренбургского военного губернатора Волконского, который потом станет декабристом, не последнего человека, он пишет министру внутренних дел России просьбу определить молодого архитектора в Оренбург. Как, откуда у него такие связи, я надеюсь, дадут ответ архивы Академии художеств. Он переезжает в Оренбург. Но в Оренбурге тоже дела не идут. Там, кстати, сохранилось несколько зданий, совершенно типовые проекты, и больше он там был занят мостами и дорогами. То есть до 15 года он казенный архитектор в Оренбурге и не популярен. 815 год. Малахову 34 года. Для нас это еще самое начало, так скажем, жизни. В те времена это уже
конец.
Староват. Но вдруг богатейший купец Екатеринбурга Расторгуев заказывает ему перестройку своей усадьбы в Екатеринбурге. И внезапно от безызвестного мелкого архитектора Малахов берет сначала халтуру заказ в Екатеринбурге Расторгуева, а потом сюда переезжает. Собственно, тот же Расторгуев и посодействовал тому, чтобы Малахова просто как бы перевели из Оренбурга в Екатеринбург. Ну и, собственно, появляется на карте Екатеринбурга особняк Харитоновых-Расторгуевых. Ну, дворец пионеров для большинства из нас. У Малахова начинается золотой век, как окажется позже, золотой век архитектурного Екатеринбурга. Кстати, видимо, так хорошо ему Расторгуев заплатил, что именно тогда, в 815 году, еще не начав работать на казну, Малахов начинает строить свою дачку на Луначарского.
Ну, тоже неплохо, собственно.
Да, бывшая Васинцовская, кстати, на улице. В Екатеринбурге что он строит? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых, аптека горного ведомства, реконструкция здания горного правления, здание гранильной фабрики, перестройка дома главного горного начальника, оформление дома главного лесничего, контора верхесецких заводов, о которой мы с вами тоже поговорим, ансамбль госпиталя ВИС, о котором мы тоже обязательно поговорим, потому что там сейчас происходит нечто совершенно невероятное, особняки Рязановых, участие в строительстве собора Александра Невского и, собственно, формирование всего комплекса Новотихвинского монастыря, генеральный план Екатеринбурга, реконструкция городской плотины, оформление набережной границ, создание первой системы бульваров в Екатеринбурге. Это не все, Мария, не все. У нас есть возможность потом прослушать. В Каменске-Уральском он строит комплекс завода, заводскую контору, перестраивает Троицкий собор и госпиталь. В Горном Щите строит церковь Покрова Пресвятой Богородицы и в Поварне храм Николая Чудотворца. А кроме этого, во время всей этой бешеной деятельности Михаил Павлович очень удачно женится.
Сколько лет все это? Ну вот 34 года ему было, и...
Скончался он в 40-х годах, кстати, тоже после очень, не очень приятных ситуаций. Я про это сейчас расскажу. Меньше, чем за 20 лет все было построено.
Вот, да, то есть это же 20 лет, это, ну, просто какой-то очень короткий промежуток времени.
Учитывая, что это не типовое все-таки строительство, это бешеные темпы. В 1828 он был обвенчан с дочерью чиновника, достаточно высокопоставленного Колобова, с Верой Колобовой. Об этом сохранили записи как раз в одном из наших храмов. А в 1832-м, после отъезда Ивана Свиезева в Санкт-Петербург, Малахов становится главным архитектором Уральского горного правления. Тот список, который я прочитала, это не полный список. На самом деле порядка 120 зданий. Но многие из них пока ждут своей итоговой атрибуции, потому что пока они приписаны Малахову на основании так называемого стилистического анализа, который мы тоже с вами уже упоминали, когда исследователи, не найдя документальных подтверждений авторства именно этого архитектора, начинают сравнивать фрагменты. То есть колонны, насколько типично, оформление фронтонов, портиков, окна. То есть как бы есть черты характерные для почерка каждого конкретного архитектора, но это всегда вероятность. Может быть, а может не быть, потому что Малахов был настолько популярен, что его очень быстро стали копировать.
Но подтвержденных зданий? Вот,
порядка 15.
Порядка 15. Да. Ну, то есть это все равно гигантская работа. Конечно. Просто каждое здание, мало того, что несколько лет занимает создание проекта, так еще и стройка.
Да, и Малахов очень часто сам курировал строительство. Ну и последние годы, дело в том, что последние пятилетия, скажем так, жизни Михаила Павловича было отягощено соучастием, в кавычках, в уголовном деле. А дело в том, что еще со времен Академии художеств Михаил Павлович был большим другом Якова Коковина. А Яков Коковин – это тот самый человек, который был директором гранильной фабрики в Екатеринбурге. И однажды Коковина обвинили в краже огромного изумруда. А мы до сих пор с вами не знаем, в чем было дело. Скорее всего, опять же, по расследованиям того времени архивы сохранились. Один из чиновников попытался подкупить Коковина, чтобы забрать этот изумруд, чтобы он не попал в казну. Угу. Коковин отказался, но изумруд был украден, и все дело свесили на Коковина. Вот. А поскольку он с Малаховым был большим другом, и Малахов был еще к тому же на тот момент главным архитектором, была одна из версий, что Малахов помог Коковину спрятать изумруд благодаря своим возможностям и вот этим командировкам. В общем, не подтвердилось, Малахов был оправдан, и Коковин, кстати, тоже с него были сняты обвинения. Но Михаил Павлович, к тому времени ему было чуть-чуть за 50 лет, в принципе, на самом деле не так уж и много. Но, видимо, из-за активной своей работы он очень сильно уставал и побаливал, и вот это уголовное дело, оно очень сильно на нем отразилось, и в 1842 году он скончался. Мы знаем, что он был похоронен совершенно точно около собора Александра Невского, в создании которого он также участвовал, но, к сожалению, в советские годы все надгробия были утрачены. И где он сейчас захоронен, мы, к сожалению, не знаем. Вот, такой вот удивительный человек, то есть, с одной стороны, очень много грустных историй, с другой стороны, благодаря вот ему богатейшему наследию очень многое сохранилось. Ну и, собственно, с малаховским Екатеринбургом, с этим термином, наверное, уже никто не спорит.
Я думаю, что самое главное, что осталось после него, это вот эта вот память в камне. И, конечно, тот город, в котором мы живем сейчас, это по большей части действительно его заслуга, и имена, биографию, какие-то даты, конечно же, знать нужно. Я вот на протяжении всей сегодняшней программы ловила себя на мысли, что визуально не помню все здания, о которых идет речь, хотя я сама живу в Екатеринбурге и почти каждый день мимо части этих зданий или еду на работу или с работы, или прохожу мимо, когда иду по каким-то делам. Но вот сейчас мы об этом говорили, я понимаю, что я не все просто помню, надо срочно, в общем, или пройтись еще раз, или хотя бы заглянуть в интернет и посмотреть, как они выглядят. Ну и вот еще раз можно переслушать потом нашу программу уже со знанием дела, есть они на нашем сайте profradio.ru. А вот, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующую субботу в это же время продолжим наше путешествие интересное по Екатеринбургу. Мне осталось напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а помогала мне сегодня в этом Надежда Бурлакова, краевед, энтузиаст, создатель паблика archligbes.ru. Спасибо за внимание и до новых встреч!